Всем привет! Это N+ подкаст. Здесь мы, редакторы N+1, обсуждаем научные новости. Каждый выпуск — это одна новость из мира науки, которая показалась нам интересной, важной или неоднозначной. Меня зовут Аня Белентьева, я редактор N+1, и сегодня у нас немного необычный выпуск. Мы поговорим о том, как проверяют состоятельность новостей, в основе которых, как правило, лежат научные исследования. Каждый день наши редакторы не только ищут для вас интересные научные публикации, но и оценивают, насколько им можно доверять. На что опираться не специалисту? Как, не разбираясь в конкретной научной области, понять, качественная ли перед тобой работа? И как принимать решения о своей жизни, если видишь новость, которая касается тебя? Это все обсудим сегодня с Антоном Борчуком, онкоэпидемиологом и основателем магистерской программы Public Health Sciences в университете ИТМО. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Недавно профессора Гарвардского университета, ученую-бихевиористку Франческо Джина поймали на подлоге данных. Она изучала честность в поведении людей и поведение в социуме. В прошлом году у сообщества стали появляться вопросы, насколько корректны ее исследования. В частности, речь шла про статью 2012 года, в которой утверждалось, что люди честнее заполняют документы, если ответы нужно писать не в верхней части листа, а в нижней. Ученые проанализировали ее работу и заподозрили Джина в фальсификации данных. Они утверждают, что результаты были скорректированы таким образом, чтобы подтвердить изначальную теорию ученой. Антон, что вы думаете об этой ситуации?
Наверное, это один из немногих примеров, когда мы видим довольно хорошее расследование, когда мы видим, как группа ученых, или это могут быть ученые, либо журналисты, таких случаев было несколько, изучают те работы, которые были опубликованы, и находят в них ошибки. Причем ошибки не простые, а именно подлог данных. Это случается относительно редко. Мы, наверное, сегодня больше поговорим об ошибках непредумышленных, но то, что мы увидели на этом примере, мы видим, что все еще есть ученые в мире, которые, возможно, манипулируют данными для того, чтобы опубликовать довольно громкие исследования, сделать какие-то открытия, которые на самом деле не имеют под собой каких-либо оснований или каких-либо данных, которые свидетельствуют о тех результатах, которые они публикуют.
Вот вы упомянули, что некоторые ученые хотят сделать громкое открытие. А по каким еще причинам ученые могут опубликовать исследования плохого качества?
Это довольно редкая мотивация сделать большое открытие, то есть чаще довольно банальные мотивации, как правило, это какие-то финансовые мотивации, и большинство плохих работ — это просто публикации, связанные с тем, что ученые должны что-то публиковать, чтобы получать зарплату в своих университетах или получать гранты. Это самое банальное, самое простое, что есть, и гигантское количество так называемых некачественных, недобросовестных публикаций, связанных именно с этим. И это, наверное, главная мотивация. Есть другие мотивации, есть более серьезные финансовые мотивации, когда есть какой-то конфликт интересов, когда ученые представляют какую-то сторону финансово заинтересованную в публикации тех или иных результатов. Это может быть связано с какими-то фармацевтическими препаратами, либо, в принципе, с какой-то индустрией. Это может быть табачная индустрия, это может быть индустрия производства каких-то продуктов, питания. И тогда речь идет о лоббировании с помощью научных публикаций. И часто эти научные публикации тоже недобросовестные. Возможно, не всегда у них результаты неверные, но интерпретация этих результатов авторами всегда довольно-таки однобокая. И существуют способы, наверное, тоже сегодня поговорим, как с этим бороться и что с этим делать, но какого-то универсальной защиты от этого, к сожалению, нет. Ну и самый распространенный вариант, когда мы встречаем какие-то неправильные результаты, недобросовестные результаты, это непредумышленная ошибка. Здесь никакой мотивации нет, к сожалению. Наука, современная наука, тем более наука популяционная, когда проводятся какие-то исследования, не всегда приходит к каким-то правильным выводам. Это связано с большим количеством систем систематических и объективных ошибок, и, собственно, этим ученые занимаются, чтобы проводить исследования высокого качества с минимальным количеством ошибок.
А допустим, что с данными все в порядке, мы уверены, что у нас добросовестные ученые. По каким признакам мы можем допустить, что перед нами, ну, статья, скажем, сомнительного качества?
Я бы начал с простого, с предумышленных ошибок. И как вообще понять, что есть подозрение, что эту статью вообще не стоит читать? Существуют маркеры, красные флаги, с помощью которых можно понять, насколько, в принципе, имеет смысл читать статью или нет. Ну, например, в случае, когда авторов поймали за манипуляции данных, это довольно редкий случай, и для этого нужно было внимательно смотреть опубликованные вместе со статьей данные. Но здесь есть важный момент. Одно из требований в последнее время — это публиковать данные вместе с результатами результатами работы. То есть вместе с самой публикацией должен быть опубликован датасет. Когда это делается, мы видим, что появляется возможность оценить этот датасет, оценить этот датасет независимой группой ученых или расследователей и понять, есть ли манипуляции в этом датасете, и там были очевидные манипуляции с датасетом, которые, в принципе, нельзя объяснить каким-то случайным сбором данных. И это вот один из, на самом деле, способов борьбы, когда журналы просят авторов публиковать датасет вместе с самой работой, вместе с самим манускриптом. К сожалению, в медицинских исследованиях, с исследованиях, связанных со здоровьем, это случается редко, по одной простой причине. Нам необходимо, помимо того, чтобы делать открытую науку, еще и защищать индивидуальные данные. Данные людей, которые участвуют в этих исследованиях. Обычно это люди, которые участвуют в исследованиях. Мы не говорим исследованиям на животных, и мы не говорим о молекулярно-генетических исследованиях. Там, кстати, вообще отдельная история, когда ищут по дубликатам фотографий подлоги в статьях, и это довольно часто встречается, когда авторы не получают нужный результат, они начинают манипулировать картинками, которые публикуют в своих работах. Но если вернуться вот к основному массиву публикаций в моей области, например, в эпидемиологии или в медицине, мы должны в основном использовать какие-то косвенные признаки недобросовестных публикаций. Самый, наверное, банальный маркер, который не всегда работает, это журнал, в котором было опубликовано исследование. Часто мы знаем, что есть список, то есть часто недобросовестные публикации, они выходят в журналах, которые считаются, сами журналы считаются недобросовестными или низкокачественными. И здесь тоже определенное давление, есть определенная индустрия, публикационная активность, это завязано с, в том числе, большими деньгами, потому что все публикации, которые сейчас выходят, за них, как правило, авторы оплачивают, это довольно крупные деньги, и существуют так называемые мельницы, которые специально публикуют работы, никаким образом не верифицируя качество этих работ. Есть целые группы журналов, которые этим занимаются. Даже составляли списки этих журналов и белые списки журналов, где такое не происходит. Но, к сожалению, таких журналов очень много, и часто бывает даже сложно отличить их от добросовестных журналов. Существуют определенные рейтинги, определенные списки, в которых можно смотреть, входят ли в журналы. Нет, опять-таки, это не гарантия, но это хотя бы какая-то защита от того, чтобы не натолкнуться на статью в недобросовестном журнале. Есть рейтинги цитирования, опять-таки их несколько, и это тоже отдельная проблема, потому что их создают все больше, потому что журналы все больше, все хотят публиковаться. Но, тем не менее, есть группа журналов, которым мы примерно в общем доверяем. И хотя бы начинаем, если мы хотим что-то почитать, мы читаем статьи в этих журналах. Это журналы, как правило, известных профессиональных сообществ, и, в принципе, известные журналы, которые существуют довольно давно, у которых понятная редакционная политика, понятные система рецензирования описанная, и мы можем, в принципе, им доверять. И есть крупные издательские группы, которым мы, в принципе, доверяем. Они, опять-таки, могут быть связаны или не связаны с медицинскими сообществами какими-то, но, в принципе, мы будем эти журналы читать и этим статьям доверять.
Мы пока не отдалились от журналов, я хочу спросить про группу издательств, скорее всего, MDPI. Такая история, которая находится в серой зоне, туда входит очень много узкоспециализированных журналов, и часто ученые, которые вроде бы добросовестно свои исследования выполняли и уверены в своих результатах, публикуются в журналах от MDPI, возможно, из-за недостатка финансирования и еще чего-то. Как часто такая история происходит? Бывает ли такое, что в плохие издания попадают достаточно хорошие статьи?
Первое замечание. Не думаю, что это из-за недостатка финансирования, потому что оплата в тех же журналах MDPI точно такая же, как в журналах других издательств, издательских групп. Это действительно серая зона. Мне сложно что-то говорить, потому что это не точная наука. Выбор издательского дома. Если быть очень аккуратным, то MDPI действительно находится в серой зоне, если быть очень аккуратным. Я, как исследователь, не планирую в ближайшее время подавать свои статьи в журнала издательства NDPI. Возможно, и это действительно правда, группы добросовестных авторов могут публиковаться в журналах издательства NDPI. И кроме как прочитать статью, нет другого способа это понять. Но в целом я предпочитаю этого не делать, это мое личное мнение. Оно основано на моем опыте. В моей области я предпочитаю все-таки журналы других издательств, тем более статьи публикуются довольно-таки много по теме. Единственная причина, по которой мне нужно будет открыть статью в журнале NDPI, это единственное исследование в этой области, и в других журналах, в принципе, принципе, ничего нет. Я не могу сказать, что для меня публикации в журнале MDPI или подобного рода журналах — это гарантия того, что это недобросовестное исследование. Но при прочих равных я предпочитаю не тратить время на прочтение этих статей. И это очень важный момент. Все, что мы будем сегодня обсуждать, это не точная наука, это какие-то красные флаги, но это не гарантия того, что исследование хорошее или плохое. Потому что мы часто встречаем ситуации, когда в хороших известных журналах публикуются недобросовестные исследования. И вот как раз пример, с которого мы начали, я не думаю, что там была проблема с журналом. Подлог данных может случаться и у довольно известных авторов. Другой большой пример — это вот связь вакцинации с аутизмом, когда публикация, в принципе, была в крупнейшем мире журнале. Нет никакой гарантии. Тем не менее, это один из вот тех самых красных флагов, во всяком случае, для меня. Когда-то давно велся список одним сотрудником библиотеки, Bill's List, это так называемый список хищнических журналов. К сожалению, он так назван в честь человека, который стал вести этот список и включать туда журналы. И, к сожалению, издательство заставили прекратить этого человека вести этот список. Тем не менее, этот список существует, он передается, он кем-то уже другим дополняется, и там действительно встречаются журналы, которые чаще находится в портфолио определенных издательских групп. Тут важный момент, что некоторые журналы могут менять свой статус. То есть иногда, довольно редко бывает, что журналы, которые до этого считали хищническими, что такое хищнические журналы? Это журналы, которые существуют не ради развития науки, а только исключительно ради публикации, в которых публикация, возможно, довольно просто. Там нету стандартов и критериев к качеству работ, к рецензированию работы, и очень часто там публикуются работы низкого уровня или вообще не имеющие отношения к науке. И это, на самом деле, главная мотивация недобросовестных ученых использовать эти журналы, потому что это просто. Не потому что это дешево, потому что это просто, быстро, и можно быстро отчитаться по гранту перед университетом о том, что авторы опубликовали 5 статей, и им нужно было опубликовать в год 5 статей. В обычных журналах цикл публикационный может длиться несколько месяцев и даже лет, если речь идет о каких-то серьезных публикациях, которые нужно верифицировать, когда несколько раундов рецензирования происходит. В хищнических журналах все может случиться за неделю.
Какие еще критерии, помимо журналов, мы можем отследить? Какие маркеры?
Окей, мы, предположим, выбрали хорошее издательство, журнал, зарекомендованный в своей области. Следующий маркер — это кто авторы этой работы. И здесь, опять-таки, это не гарантия. И мы возвращаемся к тому примеру, с которого мы начали, что ученые из респектабельного университета были пойманы на подлоге данных. Это часто попадает в новости, потому что действительно громкие новости. Потому что все-таки не так часто ученые из известных университетских групп попадаются на подлоге данных. Это связано с тем, что известные университеты беспокоятся о своей репутации. И внутри них уже есть инструменты по контролю качества тех публикаций, которые выходят. Опять-таки, это не гарантия. Периодически мы видим публикации от довольно известных университетов и университетских групп низкого качества. Но это один из признаков того, что дальше можно продолжить чтение этой работы, этой публикации. Это можно как-то использовать. По поводу этого можно сделать какие-то выводы. Это такие довольно общие способы оценки качества публикаций. Они более-менее, наверное, универсальны для всех научных направлений. Опять-таки, коллеги из других областей, у них есть какие-то свои там красные флаги и свои представления о том, где и как нужно публиковаться. Тем не менее, ну вот это такие общие вещи, и здесь, наверное, это больше удел коллег, которые занимаются наукометрией и которые даже проводят крупные расследования целой серии недобросовестных публикаций. Их интересно читать, когда выясняется, что существует отдельная просто индустрия по созданию бесполезных, ненужных научных работ исключительно для отчетности. К счастью, минимальное количество из этих публикаций попадает потом в новости. То есть это больше такая отдельная индустрия для поддержания ученых, которые на самом деле не производят какого-то значимого научного продукта.
Давайте тогда сконцентрируемся больше на вашей сфере, на сфере эпидемиологии, и поговорим немножко на медицинские темы. Часто в медицинских публикациях можно увидеть опросы, наблюдения, активные эксперименты. Есть какая-то градация, каким данным мы можем больше доверять? Или все примерно равнозначно?
Да, мы здесь попадаем уже в область эпидемиологии, и здесь предположим, что у нас нет манипуляций с данными, у нас нет какого-то хотя бы очевидного желания авторов получить какой-то результат. И всегда есть поспудно какой-то конфликт интересов, и даже если нет никакой финансовой мотивации, всегда, к сожалению, ученые хотят получить какой-то результат, какой-то желательно, чтобы он был положительный, чтобы, опять-таки, исследователи из определенных медицинских областей хотят подчеркнуть, что что-то работает или не работает именно в их областях. Все-таки есть какой-то предварительный предварительный байс, какое-то предварительное заблуждение перед началом исследования, от которого не всегда исследователи могут избавиться. Но предположим, что нет умысла, связанного с подлогом, с какой-то финансовой выплатой со стороны индустрии, нет очевидного конфликта интересов. И мы попадаем в целую отдельную область, как оценивать, в принципе, качество исследований, которые публикуются по поводу разных вопросов, связанных со здоровьем или изучением эффективности лекарственных средств. И, собственно, этим занимается наука современной эпидемиологии. Она, по сути, многие думают, что эпидемиология занимается изучением инфекционных болезней. Нет, современная эпидемиология занимается всем массивом исследований, связанных со здоровьем и медициной, клинических исследований, оценивая, в том числе, предлагает методы по оценке качества этих исследований и валидации этих исследований. И здесь можно разделить все на несколько больших групп. Есть дизайн исследования, то, что вы сказали, опросы или там поперечные исследования, cross-sectional исследования. Это дизайн исследований. Есть такие исследования, есть когортные исследования, случай-контроль исследования, есть рандомизированные исследования. И когда мы посмотрим какие-то рекомендации по оценке доказательств в медицине, то часто дизайны исследований попадают в определенную шкалу от тем, которым можно доверять, до тех, которых нельзя доверять. Это было изначально представление о том, как следует интерпретировать исследования с точки зрения дизайна. И вот то, что мы обсуждаем, опросы, не опросы. Сейчас больше точка зрения то, что для каждого научного вопроса существует подходящий для этого научного вопроса дизайн исследования. И следует оценивать не просто дизайн исследования, а следует оценивать дизайн исследований в привязке к тому вопросу, на который хотят ответить исследователи. Существуют вопросы, на которые проще ответить с помощью поперечных исследований, тех самых опросов. Существуют вопросы, на которые только можно ответить с помощью рандомизированных исследований. Есть множество вопросов, где можно использовать разные способы, разные дизайны, и не всегда дизайн исследования определяет качество. Более того, хорошо проведенное исследование, вне зависимости от того, какой был выбран дизайн, пусть это будет даже поперечное исследование, всегда лучше, чем плохо проведенное исследование рандомизированное, которое до этого ставили там в вершину пирамиды доказательств. Или, например, часто в вершину ставят метаанализы и систематические обзоры метаанализа. Систематический обзор — это способ оценить сразу несколько исследований. Метаанализ — это оценить это математически, то есть оценить количественно результаты нескольких исследований, как-то их объединить. Часто это ставят как вершину доказательств. На самом деле это не так. Плохо проведенный метаанализ, он не поможет никак нам ответить на интересующие нас вопросы. Более того, роль какого-то субъективного фактора в метаанализе, она ничуть не меньше, чем каких-то других исследований, а может быть даже больше. Потому что многое зависит от того, как будут интерпретировать авторы метаанализа или там систематического обзора с метаанализом результаты тех исследований, которых они туда включают. Поэтому, к сожалению, простого ответа на этот вопрос нет. Когда мы оцениваем дизайн исследования, мы должны прежде всего оценивать, подходит ли он для данного научного вопроса. Если мы хотим оценить, например, эффективность вакцинации, нового препарата какого-то, который выходит, прежде всего я бы смотрел рандомизированные исследования или клинические исследования, где случайным образом делят людей на группы. Но есть редкие заболевания, для которых не всегда можно провести рандомизированное исследование. И в таком случае нужно провести исследование хорошего качества, но оно будет не рандомизировано, тем не менее на основании таких исследований иногда регистрируют новые препараты, которые вполне себе эффективны. И здесь вот, например, хороший вопрос по поводу пандемии. Все помнят вакцинацию, появились вакцины, все говорили неэффективные, неэффективные, потому что есть какие-то биологические механизмы, как они работают, как они не работают. Мы не можем ответить на вопрос, эффективны новые вакцины или неэффективны, без рандомизированных исследований. Эти рандомизированные исследования были проведены, по результатам этих рандомизированных исследований мы узнали, что вакцины работают. Если вы зададите вопрос, насколько распространен какой-то фактор риска в популяции, то вам нужно провести cross-sectional исследование, cross-sectional стадия или опрос. И это хороший способ ответить на вопрос, насколько распространен какой-то фактор риска в популяции. Это другой научный вопрос, на который есть подходящий дизайн исследования. Если вы хотите оценить, как работает какой-то препарат, например, который уже зарегистрирован в реальной практике, вы можете использовать вполне себе наблюдательные исследования. Это, например, когортные исследования, случай контроля исследования, где вы можете оценить, соответствуют ли те результаты, которые получены в результате рандомизированных исследований, реальной практике. Для каждого исследования существует, для каждого научного вопроса существует наиболее подходящий дизайн, и, наверное, на это прежде всего и следует ориентироваться. И, к сожалению, здесь без понимания различных дизайнов исследований будет довольно сложно понять, хорошего качества исследования или плохого качества исследования. И здесь, как правило, когда мы читаем новости или когда мы читаем какие-то заметки, мы во многом всегда есть комментарии каких-то экспертов, и желательно независимых экспертов, которые не проводили исследования, результаты которого попадают в новость, что чтобы оценить, насколько подходящий дизайн был выбран.
А что насчет метаанализов? В каких случаях они используются?
Сейчас практически невозможна ситуация, очень редкая ситуация, когда с помощью одного единственного исследования можно ответить на какой-то вопрос о каких-то факторах риска или каких-то причинно-следственных связях между каким-то воздействием, как мы называем, или интервенцией, и каким-то исходом. Часто это серия исследований, которые проводятся в разных центрах, в разных странах, разными исследовательскими группами. И чтобы оценить, существует ли какая-то причинно-следственная связь, например, между тем, что человеку дали лекарство, и у пациентов снизилась смертность от какого-то заболевания, или то, что больше людей, которые будут излечиваться, которые пьют новые лекарственные препараты, или, например, насколько вакцина предотвращает риск инфекции или смерти. Нам нужно взять серию работ, где это изучалось, посмотреть на качество этих работ, это всегда первый этап, прочитать эти работы, делать отдельную вообще группу ученых. И потом, если это возможно, объединить результаты этих нескольких исследований, чтобы получить какую-то суммирующую величину, которая бы оценивала тот самый эффект. Эффект может быть связан, там, опять-таки, со снижением количество смертей, инфекций и так далее. Этим занимаются отдельные научные группы. Как правило, туда входят эксперты, которые в том числе проводят отдельные исследования, которые потом уже собираются вот в этот систематический обзор. И здесь во многом все зависит от репутации этих самых исследовательских групп и ученых. В принципе, систематический обзор и метаанализ сделать несложно. Его можно сделать на коленке. И в этом проблема. То, что можно очень легко сделать очень плохой систематический обзор и метаанализ. Часто все думают, что главная часть вот этого систематического обзора, этого метаанализа, это посчитать какой-то вот суммирующий эффект, то есть сложить, по сути, результаты нескольких исследований и получить какой-то один результат суммирующий. На самом деле, самая важная часть — это отобрать правильные публикации, которые, в принципе, можно сопоставлять и сравнивать. Часто в плохих систематических обзорах и последующих, и включенных в них метаанализах, соединяют то, что нельзя соединять. То есть абсолютно гетерогенное исследование пытаются как-то объединить и получить какой-то один результат. Так делать нельзя, и хороший систематический обзор, если видит, что невозможно сделать метаанализ, останавливается только вот на этой качественной части, описательной части, не переходит в количественную часть, не переходит в метаанализ. Много было шумных метаанализов, которые критиковались, и еще в некоторых научных вопросах появляются два параллельных метаанализа, которые приходят к противоположным выводам, к систематических обзоров и метаанализов. Довольно интересно читать, потому что понимаешь, насколько к разным выводам можно прийти, прочитав одни и те же исследования. При этом в систематические обзоры включаются практически все те же самые исследования, которые приходят к противоположным выводам. Это мы поговорили про дизайн в большей степени, а другая большая область, где мы можем ошибиться, это так называемые систематические и случайные ошибки. И случайные ошибки — это то, когда у нас, по сути, недостаточно выборки, чтобы ответить на поставленный вопрос. Случайная ошибка — это область биостатистики, которая нам подскажет, есть ли статистически значимый эффект, то есть насколько статистически значимый данный результат. Это во многом связано, опять-таки, с выборкой исследований. Если мы включим мало людей, это, кстати, один из критериев, что исследования редко получают какой-то результат на основании включения 10-20 человек. И здесь важен не столько выборка количество людей, сколько, например, важно количество исходов, которые мы изучаем. Например, для того, чтобы изучать скрининг онкологических заболеваний, нам нужно гигантское количество, большая группа людей, тысячи, сотни, десятки тысяч, сотни тысяч, ровно потому, что смерть от онкологического заболевания как исход — это довольно редкое явление. Все очень зависит от исходов. И чем меньше этих исходов или чем меньше людей в выборке, тем выше риск случайной ошибки, которая оценивается методом биостатистики. А есть систематическая ошибка, и систематическая ошибка не зависит от выборки. Систематическая ошибка зависит от совсем других вещей. Это может быть, есть разные типы систематических ошибок, есть ошибка отбора, есть влияние каких-то вмешивающихся факторов, есть неправильная классификация по исходу, есть неправильная классификация по воздействию. И этим как раз занимается эпидемиология. И когда публикуется исследование с гигантской выборкой, это еще не значит, что там нет ошибок, там могут быть систематические ошибки. То есть, когда мы систематически получаем неправильный результат, хотя он статистически значимый. То есть, у нас нет случайной ошибки. У нас при этом может быть гигантская систематическая ошибка. И было много таких случаев, когда находили в исследованиях систематические ошибки. Хороший пример, есть такое явление, как преэклампсия у беременных. Это повышение, по сути, артериального давления и курение. Несколько исследований вышло, и по результатам этих исследований опубликовали новости, что курение является фактором профилактики этого состояния у беременных. И это была парадоксальная находка. И эта парадоксальная находка объясняла систематические ошибки, которые довольно сложная ошибка, которая описывалась в последующих статьях. И ее довольно сложно найти было и сложно описать, но вот авторы из нескольких научных групп это показали. Часто это касается и наблюдательных исследований, когда мы не можем случайным образом разделить людей на группы, но это может касаться и, например, исследований рандомизированных, где мы случайно делим людей на группы, но при этом по каким-то разным причинам эти люди не следуют тем указаниям, которые им были даны при рандомизации. Это довольно часто случается, например, не столько в исследованиях лекарственных препаратов, сколько, например, в исследованиях скрининга онкологических заболеваний, например, скрининга рака. Ну и другой вариант, что существует еще ошибка, когда, например, мы по-разному можем наблюдать группы исследований, группы, которые получают там препараты, группы, которые получают плацебо, если наблюдаются они по-разному, если мы теряем из-под наблюдения людей по-разному в этих группах, то это может привести тоже к систематической ошибке, где мы получаем неправильный результат исследования. И этим тоже занимается эпидемиология. Это отдельная вообще целая группа методов, понятий, которые должны оценивать эпидемиологи.
А вы еще упомянули ошибки, связанные с выборкой. Как поступают эпидемиологи в тех случаях, когда мы имеем дело с орфанными заболеваниями? То есть у нас в целом пациентов очень мало, и 10-20 даже из них привлечь на какое-то исследование — это уже большая победа, если это очень суперредкое какое-то заболевание. Как в этих случаях поступать?
Очень сложно проводить исследования при редких заболеваниях, именно потому что те результаты, которые мы получаем, они могут быть результатом случайной ошибки. Если глобально сказать, что может ли эпидемиология ответить на многие вопросы, и науки о здоровье, они не отвечают на самом деле на многие вопросы. И мы многого не знаем. И у нас много вопросов. Пожалуй, на самые главные и большие вопросы исследования отвечают, но существует куча дополнительных вопросов, и я думаю, медицинские специалисты в своих областях это понимают, когда наука не дает однозначного ответа, что делать в каждой конкретной ситуации. И, в принципе, эпидемиология — наука о том, как работает или что-то не работает, как что-то связано или не связано в среднем. Для каждого конкретного человека, для врача, это всегда все еще проблема, как объяснить, что вот почему в исследовании получилось так, а вот у конкретного пациента так не получается. И, к сожалению, невозможно провести исследование для каждого одного человека, потому что тогда вообще нет никакой выборки. Мы всегда должны что-то усреднять. Здесь выходов несколько, если мы говорим о лечении орфанных заболеваний, то, как я и сказал, используются, например, не рандомизированные исследования, как это стандарт, а используются какие-то небольшие наблюдательные исследования, то есть когда сравнивают с историческим контролем. Если меня спросить, как, например, онколога, можно ли это делать в отношении каких-то распространенных онкологических заболеваний и методов лечения, нет, так это нельзя делать, нам нужно рандомизированное исследование. Но если речь идет о редких каких-то заболеваниях и сложных способах терапии, то да, это так делается. И, к сожалению, да, это метод проб и ошибок, и всегда с орфанными заболеваниями довольно сложно, и здесь как раз включается много скандалов. Например, насколько конкретные лекарства, которые, как правило, очень дорогостоящие, могут помочь конкретному человеку с орфанным заболеванием, часто научные исследования не могут на это ответить. И здесь двоякая ситуация. С одной стороны, мы хотим помочь человеку с орфанным заболеванием, с другой стороны, есть вероятность, что мы не поможем, а может быть и навредим, используя какой-то новый метод терапии, по результатам изучения которого нет каких-то, нет данных, скажем так, нет результатов исследований, которые могли сказать, эффективно это или нет.
Вопрос любопытства ради, происходила ли подобная ситуация, когда только начиналась пандемия COVID-19?
Да, постоянно. Пандемия прям подсветила все примеры от манипуляции с данными до недобросовестных исследований. Вообще, если мы пройдемся по пандемии, то, мне кажется, это был отличный срез, который показывает все возможные ошибки в публикации результатов недобросовестных и добросовестных. И здесь были яркие примеры, когда в начале пандемии начинали использовать препараты, которые вообще не прошли никакие нормальные исследования, по результатам довольно исследований низкого качества. И когда ученые говорили, что чтобы оценить эффективность лекарств, нам нужно время, это невозможно сделать в течение недели или даже месяца, то было давление со стороны общества, что нам нужно срочно чем-то лечить людей, которые действительно умирают в реанимациях от COVID-19, и вот здесь, собственно, столкнулось непонимание того, как работает современная наука, которой нужно время, чтобы собрать доказательства, их оценить, опубликовать, проверить, опубликовать, и давление со стороны общества, когда нужно было срочно спасать. И первые большинство методов лечения больных с COVID-19, они в итоге оказались в лучшем случае неэффективными, а как сейчас мы начинаем понимать, некоторые из них были вредными. Это же касается вакцины. Когда первые вакцины появились, особенно часто говорили, что нужно начинать срочную вакцинацию всех, и нет времени на исследования. И так все понятно. К сожалению, это привело к тому, что некоторые вакцины, которые использовались, например, в России, они были просто неэффективны, и сейчас они не используются. И хорошо, что хоть одна вакцина, вакцина Спутник, опубликовала результаты исследования, рандомизированного исследования, к которому были вопросы, к которому сейчас остается вопрос, но тем не менее, это исследование более-менее как-то показало, что хоть как-то это эффективно. Можем спорить по поводу степени эффективности, но я думаю, что сейчас, по тем данным, которые у нас есть, мы можем утверждать, что это эффективная вакцина. И это казалось, наверное, всего от ношения масок, перчаток, всех даже вот этих популяционных мер защиты от коронавируса.
Давайте представим себя на месте обычного читателя, который, скажем, например, читает N+1 или другие медиа, и он видит новость о том, что, скажем, какой-то продукт или какое-то заболевание, скажем, ухудшает другое заболевание или провоцирует его. Можем ли мы дать какой-то совет? Стоит ли принимать решение касательно своего здоровья, опираясь на вот эту новость?
Простой ответ. Часто это довольно сложно сделать. Для читателя полезно вообще понять, можно ли доверять данному издателю. Уже не научному издательству, а группе журналистов, которые публикуют ту или иную новость. Существуют определенные стандарты журналистики с точки зрения, как, каким образом описывать, медицинской журналистики в том числе, как, каким образом описывать результаты исследования. Опять-таки, я об этом упомянул, хорошо бы иметь мнение экспертов, зависимых и независимых, то есть тех, которые, собственно, делали публикацию, и тех, которые не участвовали в публикации, чтобы они могли оценить значимость работы, если это действительно какое-то шумное, громкое исследование, которое наделает много шума, если это громкое исследование. Важный момент, наверное, на современном этапе, что часто больших открытий становится все меньше, и следует понимать, что весь прогресс современной науки, связанный со здоровьем, он довольно-таки постепенный, и в пустоте, как правило, не появится какого-то открытия. Эпидемиологические исследования, они в принципе длительные. Чтобы те результаты, которые мы получаем сейчас в новостях, это исследования, которые были запущены годы или десятки, десятилетия назад. То есть этот вопрос уже как минимум обсуждается много лет, и ровно на результатах одного единственного исследования я бы точно не делал выводы о том, что нужно менять или не менять какие-то подходы к собственному типу. Тем более здоровью. Как правило, все, что принимается в медицине, это какой-то консенсус, основанный на результатах множества исследований, а не одного единственного исследования. Одно единственное исследование, которое может быть опубликовано сейчас, оно может либо подкрепить, либо как-то заставить нас усомниться в результатах всех предыдущих исследований, но оно не должно кардинальным образом поменять наше представление о связи каких-то явлений или там эффективности каких-то способов, например, профилактики. Важный момент, что в моей науке эпидемиологии, например, самые очевидные факторы риска были выявлены довольно давно. И это, например, курение, или алкоголь, или малоподвижный образ жизни. И сейчас все сложнее выявлять новые факторы риска, потому что их эффект абсолютный или даже относительный намного меньше, чем вот тех очевидных факторов риска, которые уже были найдены. Ну, то есть это как намного проще найти что-то большое, что-то очевидное, и довольно сложно выискивать менее значимые воздействия, и выше вероятность ошибиться в каких-то выводах, связанных с этими воздействиями. Поэтому я точно бы не ориентировался на результаты одного единственного исследования, одной единственной новости, что, не знаю, ношение шапок вызывает рак головного мозга. Но если мы говорим о какой-то работе, которая опубликована в той области, где уже накоплен какой-то массив знаний, и она либо его подтверждает, либо, наоборот, опровергает ту гипотезу, то мы можем, в принципе, на эти результаты ориентироваться.
Антон, спасибо вам огромное за этот разговор. Я надеюсь, что нашим читателям, нашим слушателям очень было полезно, и они смогут оттолкнуться от наших рекомендаций и теперь другим взглядом посмотреть на новости о здоровье.
Спасибо большое за приглашение. До свидания.
Нас можно найти на всех платформах, где вы привыкли слушать подкасты, поэтому подписывайтесь. А еще новые выпуски можно найти на нашем сайте. Всем пока!